истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Это программа «Все так». Всем добрый вечер, кому-то, может быть, даже и добрый день. Наталья Ивановна Басовская.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей Дурновой. И с нами сегодня... Ой, страшно
сказать. О, ужас,
сказать.
Чингисхан.
Сам Чингисхан.
Но он прямое отношение имеет к русской истории, что нам тоже интересно. Ибо Батый, его внук, сын его сына Джучи, и совершил свой поход на Восточную Европу в 1236-1243. То есть к русской истории он имеет какое-то вот такое трагическое отношение. Кровавый след в истории. Монгольские завоевания 13 века – одна из катастроф в истории. Но она случилась. Кто он такой? Чингисхан или Тимучин, как звучало его имя? Всего-навсего убийца брата, которого, видимо, лично убил, Бектера, и побратима Джамухи, видимо, тоже лично, объединил монгольские племена и повел их на запад, на горе всего цивилизованного мира. Он дал законы, ну, назовем это так, законы. Суть законов была в том, чтобы более четко собирать войско.
Угу.
Тысяча воинов, территория, которая дает 1000 воинов. Но он завоевал территорию от Индии до Средней Азии, Центральной Азии. Потомки дошли до Адриатического моря. То есть это след в истории. И право быть в этом цикле он имеет.
Но это вообще, в принципе, самая большая территория, вот когда-либо находившаяся в составе одного государства.
Сравнимая с Александром Македонским. Да. Вот все они великие. Рождение его. Знаменательно. В районе озера Байкал. Точнее...
Так он наш человек.
В общем, да.
Какая видимая.
И он нас своим вниманием не обходил.
Он россиянин.
В районе Байкала. В правой руке его была зажата запекшаяся кровь, похожая на камень. Лицо светилось. Он был рыжий. У него были светлые глаза. Сам он даты своего рождения не знал. Ну, это для того времени нормально. Но, в общем, вот эти знаменательные штрихи, запекшаяся кровь, возможно, это мифы более позднего времени. Но они подходят к тому человеку, которому они подходят. И в качестве такого эпиграфа зачитаю его кредо. Ибо сохранился удивительный источник, тайная история монголов или сокровенное сказание. Эпическое повествование о Чингисхане и его роде. В 13 веке написано, через 13 лет после смерти Чингисхана. Тайное, так как предназначалось только для членов рода. Хранилось в царской сокровищнице. Но вот путями неведанными доходит до нас далеких потомков. Записано на монгольском языке китайскими иероглифами. Переводов много, в том числе на русском языке. Найден русским китаеведом 19 века Палладием Кафаровым. И он перевел это сочинение на русский язык. И вот цитата из этого сочинения, которую я назвала бы «Кредо Чингисхана». «Самая большая радость для мужчины – побеждать врагов, гнать их перед собой, отнимать у них имущество, видеть, как плачут их близкие, ездить на их лошадях, сжимать в своих объятиях их дочерей и жен».
Именно этим он занимался.
Чудище.
Да.
В общем-то, чудище. Человечество породило много удивительного. И Микеланджело, и Шекспир, и Чингисхан. Все порождено одним человечеством. Странным до невозможности. Частенько говорят, что вот видели там, сям, наблюдающие за нами летающие тарелки. Почему они с нами не сближаются? А я их понимаю. Они разглядели в силу своих технологий, какова эта опасная цивилизация.
Не хотят с нами связываться.
Пока нет. Это опасно. Это страшно. Итак, сокровенное сказание или тайная история. Она нам, конечно, поведала многое в XIII веке. Хотя в самые дальние темные уголки его жизни, пожалуй, и не заглянешь. Их движение массовое начинается в середине VIII века на Запад. Это можно рассматривать как одну из поздних волн великого переселения народов. Страшная эпоха, когда погибла великая античная цивилизация, накатили варвары, но варвары варварам рознь. Варяги, которые очень повлияли тоже на русскую историю, это просто воины. А эти пленников варили в котлах.
Это страшно.
Чудовище.
Это страшно.
Что-то подобное было в Японии в средние века. Их почти истребили кидани, было такое племя. Говорят, что от них осталось два мужчины и две женщины. Но они размножились. В районе Большого Хингана и реки Аргунь в глубинах Монголии. Тогда монгол рассматривался как ничтожество. Буквально это слово означает бессильный, простосердечный. Но они научились сплавить железо, по легенде, расплавили гору и вышли на простор истории. Нам на горе всем. Но вышли. Что мы знаем о его происхождении? Кое-что знаем. Известный человек был его отец, Есугай Батур. Он был главой улуса. А улус – это не территория. Это группа людей, которые кочуют вместе. Они же и воины, они же загонщики на охоте.
Табунщики.
Да, это вассалы. Да. Приблизительно то, что на Западе называлось вассалы. А мать Ойлун, ее Есугай отбил у меркитов за красоту и сделал старшей женой. И всю жизнь беспокоился. А вдруг меркитская кровь есть в Муджине? Может быть. Не знаем. Его невеста Борте, ей 10, ему 9 лет. Он родился, Тимуджин, когда отец вернулся из очередного похода на племя татар. Не надо путать с современным понятием татары. Это одно из монгольских племен. И там, в походе, его отравили. Он прибыл уже отравленным. И на всю жизнь, как бы завещал сыну, месть татарам она будет. И довольно страшная. Вот что-что. Злодейство к нему прилипало очень легко. После смерти Есугая вассалы и родственники откочевали, как они назывались. Ну, бросили их. Остался этот Ойлун. Бьется, чтобы как-то прокормиться с детьми. Ну, керы, дружинники хана Батура, его друзья, разбежались, нарушили вассальную клятву, как сказали бы в Западной Европе. Осталось три родных брата Тимуджина. Хасар, Хачиун, Темуге и сводные Бектер и Бельгутай. Все такие экзотичные. Угу. Много их.
Но это вот, ведь не то, чтобы друзья, в общем.
Нет.
Да, это скорее это конкуренты.
Связаны происхождением, и это скорее конкуренты. Они всегда волнуются, кто главный. Сохранился туманный эпизод пребывания Тимучина или Тимуджина в деревянной колодке. Тимуджин и его брат Хасар убили в ссоре молодого воина из монгольского племени Тайчутов. И его вождь, Тайчутов, на время заковал в колодку. И он жил среди рабов и скота. И в будущем в своих яссах он скажет: монгола нельзя держать в рабстве. Ну да, он сам кого хочешь превратит в раба. Впереди была его страшная жизнь. Но сначала ступенька – это братоубийство. Это были братья от разных жен. Есугай, дело естественное. У них моногамной семьи не было принято иметь. Старший от Ойлун был Тимуджин. Бектер – старший от второй жены. Повод. Кто-то из этих детей отнял у другого родственника. То ли рыбу, то ли жаворонка. Этого достаточно, чтобы заплатить жизнью. Темуджин и Хасар стрелами пронзили Бектера и ушли. Это борьба за первородство. Каин, где брат твой Авель? Все-таки Библия, ничего не знающая про монголов, позволяет понять и этот эпизод адекватно.
Ну, в Библии есть и коммерческий подход, где Исав, Иаков и чечевичная похлебка, да. все-таки без крови.
На многие вопросы она отвечает. Теперь жена и побратим. Жена Борты, ей 10, ему 9. Договорились, что они женятся. Исугей уже умер. Меркиты похитили Борте. Теперь он всю жизнь будет мучиться. Нет ли меркитской крови в его роду? Это вот племенная жизнь, отсутствие понятия моногамии, очень влияло на их повседневность. Помог некто Джамуха вернуть друг детства, вернуть Борте. И стал самым влиятельным среди монгольских вождей. Вместе с тем и соперником. Вот так они и жили. То воюя, то помогая друг другу. Первую битву между Джамухом и Темучином, или Темуджином, наш Чингисхан проиграл. И вот после этого сражения были отправлены в котлы и сварены пленники. Сохранились рисунки. У меня в Центре визуальной антропологии был замечательный доклад специалиста по этой эпохе, который показывал эти рисунки. Груды отрубленных ног и рук, и на вертеле человека. Жуткое зрелище. Производит тяжелое впечатление.
Вот оно Средневековье. Вот он Восток.
Все-таки западноевропейское чуть-чуть. Ну да, они хлебнули римской культуры, античной. А эти ничего не хлебнули, кроме голых степей. В 1189 году он был избран ханом с титулом владыка вселенной. Скромно. На меньше они были не согласны. Он сам считал себя избранником неба. Или от имени светлого духа Тенгри, было такое у них божество, будет править всеми монголами. 1206 год. Курултай в год Барса. Чингисхан уже глава всех монголов. У него белое знамя с серым кречетом. Самого его помогло его выдвижение над соплеменниками. То, что он получил чин от китайского императора. Джао Тао. Пограничный чиновник, военачальник. Он получил его за истребление татар. Которых истреблял истово. Знаменитая история с колесом, ось колеса. Детей татар ставили около колеса. Если выше оси колеса, убивали. А нет, живешь дальше. Какая чудовищная эпоха. Но все наше, ничего не поделаешь. Итак, 1189 год. Он избран ханом. Возрожден институт ханства у монголов. Еще был жив сын последнего хана, Хутулы Алтан, и другие родственники. Но считалось, что Темуджин их родственник. Они все родственники ханских кровей. А Джамуха из простых. Ритуал был прост, коронация. Это европейцы придумывают всякие сложности. А тут, произнося заклинания и клятвы, они подняли его над собой на кошме. Этого достаточно.
Все
ты
просто.
Теперь самый главный. Варварство в его колоритнейшей форме. В его устройстве, его общества было отчетливое сочетание позднего варварства и раннего степного рабства. Чингисхан говорил, если раб не предан хозяину, его надо убить. Уже был титул ван, взятый у китайцев. Уже имелись кераитские вторжения какие-то языковые. Все смешалось. Но он был самым заметным. Мотивы его выдвижения. Вот с чего они его подняли на кошме? Почему бы не сказать, мы все равны? У них образовался очень сильный страх монгольских племен перед возможным самоистреблением.
Угу.
Они так дрались, что их становилось все меньше и меньше.
Это инстинкт самосохранения сработал в некотором смысле.
Надо спасти то, что осталось. Нужен какой-то лидер. И вот они подняли его над собой. Давай, хотя котлы, сваренные пленники, считалось, 70 котлов было. То ли Джамуха был инициатор, то ли Тимуджин, какая разница. Беспощадные казни родственников, беспощадность абсолютная. Но этим они спасают себя, защищают от самоистребления. Его завоевания производят сильное впечатление. 1207 год. Он покорил племена в верховьях реки Енисей. Все на нашей будущей территории. 1209. Уйгуры в восточном Туркестане. 1211. Северный Китай. Прошел туда через пустыню Гоби. 1215. Взятие Пекина. Сохранилось тоже описание страшной этой картины. Чингисхан ненавидел города.
Угу.
Он считал их бессмысленной затеей.
Ну, действительно.
Там же нельзя скот пасти.
Не степь, да, скот.
Нельзя пасти скот. Зачем они нужны? И он их уничтожал. Пошел дальше на Центральную Азию, с берегов Иртыша. Пали Бухара и уничтожена как город. Самарканд.
Вообще жемчужина Средней Азии.
Уничтожена. Пришлось потом на пустом месте возрождать. Ургенч, Хорезм. Все под нож. А он двигается и дальше, и дальше. Дошел до реки Инд.
Угу.
Как бы по стопам цивилизованного Александра Македонского.
Только с другой стороны.
На которого он совершенно не похож. И Северный Иран, Закавказье, до Крыма дошел. На реке Калке половцы и русские князья пытались его остановить. Кое-что сделано. Во всяком случае, он встретил сопротивление. В Китае утвердилась монгольская династия Юань. А потом ее сменила только в XIV веке китайская династия Мин. Итак, его завоевания. Туркестан, Афганистан, Иран. Города захватывал и уничтожал с каким-то дикарским наслаждением. Ввел административное деление с единственной целью определить, сколько какая территория поставляет воинов.
Угу.
Понятия тысяцкие. Тысяча воинов от этой территории. Ввел какие-то службы экономические, военно-полицейские, что-то вроде гвардии, сокольничьих. Он пытался как-то благоустроить это дикое образование, но это было невозможно. Приказал знатным юношам, как Петр I, изучать уйгурскую письменность.
А сам-то он ее знал?
Да. Это чтобы вести дело производства. Уйгуры – европеоиды на территории Китая.
Угу.
Когда-то кочевали вместе с гуннами.
И осели.
Пытался развивать военное искусство. Против тангутов. Потерпел поражение и снова в бой. Пытался брать крепости с помощью конницы, пока сообразил, что это не получится.
Вот сейчас прервемся, потому что нам пришло время сделать паузу буквально на 4 минуты. И вот сразу с этого места и возобновим через, соответственно, 4 минуты.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Продолжаем программу «Все так». Говорим о Чингисхане с Натальей Ивановной Басовской. Вот остановились мы на том моменте, когда вот что Чингисхан поначалу пытался брать города с помощью конницы.
Все моменты один страшнее другого. Но он сообразил, что конница степная, степное войско, для взятия городов не подходит. И заставил пленных сооружать осадные орудия, прежде чем их сварить. Пленных, я имею в виду, а не орудия. И с помощью этих орудий, позаимствовал сделанных, в общем, в конечном счете, у римлян. Стал более успешно брать города.
То есть, у самой страшной армии на свете появилось самое страшное оружие из тех, которые тогда существовало.
Обзавелся разведкой. Его воины переодевались, проникали в штаб врага, воровали бумаги, сведения какие-то. То есть, какой-то налет цивилизации, но именно в военной сфере, появился. Монгольское войско было очень неприхотливо по сравнению с цивилизованными странами. Войлочные юрты, топливо из лошадиного верблюжьего навоза. То есть, они были дешевы. Юрты на колесах, но очень действенны. Зверства монголов были известны всему миру. Есть рисунок, сохранился 13 века. Отрубленные руки, ноги, головы, а над костром на вертеле человек. Вот что-то подобное было в средневековой Японии. Все, больше нигде. В Европе нет. К чести Европы, скажем, все-таки нет. Закат его жизни, как у многих этих злодеев, был довольно интересный. Он вызвал к себе и приблизил к себе даосского монаха Чанчуня, чтобы познать тайну бессмертия.
То есть он думал, что можно
быть вечно. Все хотели быть бессмертными. Господи, Пехтерева рассказывала, институт крови пехтеревский.
Да.
Наши тираны тоже надеялись как-нибудь проскочить бессмертие. А уж этому варвару сам Бог велел. Он беседовал с ним подолгу, но, значит, мне нравится, запрещал монаху говорить о милосердии. Это его раздражало. Его последний поход — 1227 год. Против государства Сися. Тибето-бирманские племена. И тангуты. На территории современного Китая.
То есть это высоко в горы надо идти?
В горах. До этого, в 1225-м, он упал с коня. 2 года назад он тоже падал. И вроде ничего. А все-таки состарился. И повредил внутренние органы, когда упал с коня. Умер под стенами столицы государства Сися на 66-м году жизни, завещая истребить тангутов. Любопытно, что Бухарин, известный, называл Сталина Чингисхан. И им обоим казалось, что это очень лестно. Тоже рыжеватый и такой же «великий» в кавычках. Интересно, что есть какая-то духовная преемственность у этих диких злодеев.
Но, судя по всему, Чингисхан тоже мыслил в категории «нет человека, нет проблемы».
Конечно, конечно. Но еще и сварить, это как-то за пределами добра и зла. Но, по крайней мере, среди завоевателей прошлого, он яркая фигура. Вот описание одного из каких-то иностранцев ситуации в Пекине, когда его осаждал Чингисхан. Кости убитых образовали горы. Почва стала жирной от человеческой плоти. И гниющие повсюду тела вызывали болезни, от которых некоторые из нашего посольства умерли. 60 000 девушек бросились с крепостных стен, чтобы избегнуть рук монголов. Какие кровавые страницы истории. Но, видимо, так устроено наше человечество, что оно должно это пережить. А вот еще посол Хорезмшаха о Пекине. Ну, все то же самое про девушек. То есть это подтверждают несколько источников. Вот речь Чингисхана устами посла. Посол пересказывает. «Я знаю о могуществе и величии твоего государства. Я очень хочу жить с тобой в мире. Ты был бы мне самым дорогим сыном до поры. Со своей стороны, ты не можешь не знать, что я завоевал Северный Китай и склонил к покорности все племена Севера. Награбил, нахватал, назавоевывал и запретил говорить о милосердии. Счастливым его не назовешь».
Не назовешь. Но он ведь как-то вот с момента покорения Китая и с момента знакомства с китайской культурой, он как-то он поумнел, но не цивилизовал.
Ну, естественно. Вот военную реформу он толковую провел. Хотя степняк степняков понял, что здесь надо менять. Что-то менялось, но злодейская сущность оставалась совершенно незыблемой. Это образец злодейства в мировой истории. И наш с вами вот наш цикл великих завоевателей Тут все яркие по-своему. Но он, в смысле злодейства, наверное, из первых.
Ну, кровавейший, скажем так.
Кровавый след в истории.
С другой стороны, ведь вырос практически в поле, где ничего, кроме лошади, нет. Да, лошадь тебя кормит, ты на ней ездишь, это твое, значит, там, кумыс, мясо, если что, значит...
Хочется больше.
Вынесет, да, хочется больше. И вот с этой лошади он начал, и вон чего вот...
У них как бы фетиш это золото. Сами знают зачем, но надо много золота. Надо, чтобы тебя подняли на кошме. Властолюбие, честолюбие, злодейство сплелись в этой фигуре самым отчетливым образом.
Их ужасно боялись.
Еще бы.
Их ужасно боялись. Их боялись в Европе, их боялись в Святой Земле. Еще даже бы. В какой-то момент, по-моему, христиане с мусульманами подумали, они объединятся,
да,
ли,
да,
чтобы вот это вот остановить.
Потому что это как мрачная туча, надвигающаяся на мировую цивилизацию и грозящая ее истребить. Они еще не знали, что впереди много чего. И Тамерлан, и арабы, и мировые войны. Но им в тот момент было очень и очень страшно.
С другой стороны, при нем же великие полководцы в больших количествах. Такие, как Субедей, например, про которого мало чего известно, но который ни одной битвы, судя по всему, не проиграл и жил как-то невозможно долго для средневекового монгола.
Да, все даты здесь приблизительные, конечно. Но похоже, что да.
А в общем, сильнее всех пострадали мы ведь, правда, от этого?
Я, пожалуй, да. Его внук Батый принес на Русь очень много горя. Просторные земли, там как раз и есть где лошадям поскакать. Но грабить было нечего. Со временем Тамерлан возьмет, развернется и уйдет. Нечего взять. Нету богатства. Он же побывал в Индии, награбил золото, а у этих, говорит, глиняные горшки. И он развернулся и ушел. Эта бедность была на руку.
Но монголам все равно. Монголы захватывают...
Они сметают
все. Что все. Да.
Это пути. Как такой смерч.
Наталья Ивановна, а с кем вот можно сравнить Чингисхана?
Ну, конечно, с Тамерланом. Безусловно. И, пожалуй, больше не с кем.
Ну, там еще же будет продолжаться эта страшная кровавая история, потому что потом начнутся сыновья, начнутся внуки, все это будет делиться,
надолго,
дробиться.
Да.
И...
Но его персональная фигура самая яркая среди страшных завоевателей.
Он, кстати, очень интересно изображен еще у Василия Яна, где он так вот мудреет. И он становится таким старым, мудрым и странным образом даже немножко симпатичным под конец книги.
Это я не могу сказать, но монаха пригласил.
Монаха пригласил.
И хотел о вечной жизни с ним потолковать.
Вот это тот случай, когда, слава Богу, что люди не живут вечно.
Если бы такой жил вечно, было бы страшно.
Слава Богу. Спасибо большое.
И вам тоже.
Наталья Ивановна Басовская, программа «Все так». Мы говорили о Чингисхане.
Страшной фигуре в мировой истории.
И мы продолжаем цикл великих завоевателей, но уже
продолжим
на следующей неделе, следующей серии.
Всего спасибо. Доброго.
Всего доброго.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. «Все так».